Долгов ехал домой и думал о своей жизни. Никогда еще его не отстраняли от работы. Он понятия не имел, что нужно делать, когда отстраняют от работы. Как биться за то, чтобы разрешили работать? Записаться на прием к министру и объяснить ему, что в смерти Евгения Ивановича Грицука он, профессор Долгов, уж точно не виноват. Дать объявление в газету о том, что во всем виноваты таблетки, от которых у больного остановилось сердце. Пристроиться консультантом в районную поликлинику, чтобы делать хоть что-то. Ну, почетным дням или, наоборот, по нечетным. Или пойти повеситься. Последнее казалось самым соблазнительным. Долгов, — мрачно посоветовал ему по телефону Абельман, когда Долгов нехотя сказал ему, что завтра у него нет никаких операций, и объяснил, почему. — Ты там того, особенно не того, ну, не этого, то есть. Долгов отлично его понял, но сделал вид, что не понял. У него не было сил понимать. — Чего? — Ну, ты смотри, держи себя в руках. Все только начинается, ты понимаешь, Долгов? Настоящая твоя жизнь только после этого и начнется. Ну да. Нам сейчас самое главное разобраться в ситуации. Кто тебя подставил и зачем? Может, от дури, может, от зависти, а может, еще от чего-то. Слышь, Долгов? Ну да. Ты сегодня должен нажраться в стельку. У тебя есть чем нажраться? Ну, да. Значит, приезжаешь и начинаешь без меня. А потом я подтянусь, и мы решим, что будем делать дальше. Ты меня понял? Долгов сдержанно попрощался. Он терпеть не мог никаких показательных выступлений, особенно в духе мужской дружбы или вселенской любви, и поехал домой. Он понятия не имел, что именно станет там делать. Сяду на диван и буду сидеть. Или нет. Сяду на веранде на качалку и буду качаться. Я буду сидеть на веранде, смотреть на ветку яблони, которая нависает над перилами, с крохотными, еще совсем зелеными яблочками, со сморщенными, трогательными пупочками. Ко мне придет моя собака, и я буду ее чесать. Ее чистое, гладкое, упругое пузо и шелковые уши, а она будет смотреть мне в глаза, как будто все понимая. А я буду чувствовать себя виноватым и перед ней тоже. И за спиной моей в доме не раздастся ни единого звука и шороха, потому что я один. Вот теперь уж точно один. Совсем. Что там нес Абельман в том смысле, что мы справимся, мы сможем, мы прорвемся? Мы — это кто? Все чепуха. Чепуха и пошлость. Никогда плохое настроение, хорошее настроение, любовь или нелюбовь, ссоры с начальством, примирение с родителями, успех доклада или его провал не мешали ему работать. Работа была всегда, и именно в ней заключались счастье и смысл его жизни. В работе и еще в Алисе. Теперь не стало ни того, ни другого. «Дим, скажи мне, что ты меня любишь», — просила Алиса иногда, а он раздражался. Он раздражался и говорил, что не может по заказу. Когда ему захочется сказать, что он ее любит, он скажет. А так не приставай, пожалуйста. Вот бы кто-нибудь сейчас сказал ему, что любит его. Он бы, пожалуй, полжизни за это отдал. Впрочем, это только так говорится, полжизни. Он, Долгов, врач, и понятия не имеет, сколько это. Полжизни. Может, 40 лет, а может, 40 минут. или секунд. Может быть, позвонить ей? Поплакаться? Сказать, что сил больше нет? Что сегодня ему сообщили, что он больше не годится для работы, которая была и смыслом, и целью его жизни? Говорят, женщины любят, когда мужчины плачут, и сразу начинают их жалеть, и бьются за них, и даже иногда побеждают всех неведомых врагов чохом, потому что в этот момент в них просыпается невиданная сила. Она бросалась, как раненая львица, кажется, это так называется. Долгов фыркнул и выкрутил руль, съезжая под горку. Его не нужно защищать. Он сам защитит кого угодно. Его не нужно спасать. Он сам спасет себя. Его не нужно жалеть. Он сам... Да вот, пожалуй, жалеть себя он не умеет и не знает, как это делается. То есть понятия не имеет. Он жалел больных. Их нужно лечить, им больно и страшно. И то в меру, не слишком усердно, как бы дозируя жалость. Пережалеешь, и человек чего доброго раскиснет, хлопот с ним не оберешься. Он жалел Джесси, когда она вдруг приходила на трех лапах, а четвертую, засевшей в подушечке щепкой, несла как ношу, и косилась на него, и заранее боялась боли, и готова была лизать ему руки, потому что верила, что только он, хозяин и вожак стаи, ее спасет. Все, кого он жалел, были больны и слабы. Вот как получалось. Он их жалел и лечил, ну, потому что он врач. Единственное, что он может, это лечить. Зацепившись за это слово «жалость», Долгов вдруг стал думать, что Алису он не жалел никогда. Он не видел причин, а потому не жалел. Она была здорова, и лечение ей никакое не требовалось. Лапу, то есть руку, она тоже ни разу не занозила, и тащить занозу было не нужно. Во всякие дамские фанаберии «скажи, что ты меня любишь» он никогда не верил и считал, что обращать на них внимание глупо. Ну, побегает, прибежит обратно, гормоны, циклы, всякое такое. Впрочем, он не гинеколог и не эндокринолог, и в этом совсем не разбирается. «Стоп!» — сказал себе Долгов и почему-то заглушил мотор. «Остановись! Ты опять думаешь, как врач, а не как мужик. При чем здесь циклы и эндокринология? Она же не эндокринолога просила сказать ей, что он, эндокринолог, ее любит, а тебя. Именно тебя, Дмитрия Долгова. А ты ей на это отвечал, что не можешь по заказу. Какой там к дьяволу заказ? Кажется, на работе у нее в последнее время были какие-то неприятности, но тебе никогда не было дела до ее проблем. Только твоя работа имеет значение, только она единственная может считаться важной. Алиса просто ходит в учреждение и отбывает там срок, как-то так. Нет, конечно, он слегка гордился ею, когда ее вдруг повысили, и она стала начальником огромного отдела, который занимался распространением лекарственных препаратов по всей территории России, и она стала ездить на конференции и делать доклады, и подчиненные у нее появились, и зарплату ей повысили раза в два, кажется. Но что ее доклады, когда недавно на хирургическом обществе он сделал доклад под названием «Лапароскопическая, пилорусохраняющая, панкреатодеодульная резекция». И видел, своими глазами видел, как врачи один за другим вдруг начали его слушать и шикать на тех, у кого звонили мобильные телефоны. И весь огромный пироговский зал, привычный ко всяким докладам, стал постепенно замирать, и мобильные звонили все реже. Выключать их начали, что ли? И в какой-то момент в зале вдруг сделалось тихо-тихо, и Долгов даже вспотел немного от вдруг подступившего страха. ибо в зале были только хирурги, сплошные хирурги, молодые, старые, именитые и никому неизвестные, и много повидавшие, и только начинавшие работать, и оплошать перед ними было стыдно и невозможно. И когда они стали аплодировать от души, не жалея ладоней, он готов был сквозь землю провалиться.